Можно сказать, что я клокотал от ярости. Этот разряженный хлыщ посмел мне угрожать, и это несмотря на то, что Орден Праведности имеет право лезть в мои дела, только если я нарушу законы государства и стражей. От них всегда несло падалью. Законники никогда никому не помогали, считая себя выше этого, словно стояли над всеми нами, людьми со способностями. Жрецы из Лекс Приора живут и варятся в собственном соку, сидя на деньгах княжеств и королевств. Корольки платят им, потому что боятся таких, как мы, и считают, будто подданные с особым даром, служащие государству за деньги и власть, смогут контролировать природу магии. Стражи вынуждены соблюдать законы государства, в котором находятся. В большинстве своем это достаточно легко, особенно если правительство не лезет в наши дела и не требует от нас невозможного. Мы миримся с социальными и политическими обстоятельствами. Лишь иногда они — досадная помеха в нашей работе. Но когда рядом показывается кто-то из Ордена Праведности, день, можно сказать, испорчен, потому что слово «помеха» здесь совершенно не подходит. Эти ленивые ублюдки иногда готовы сесть тебе на шею и оттуда высказывать бесценные распоряжения и руководства, прикрываясь правилами и законами. Стражи душ стараются как можно дольше избегать внимания Лекс де Леонис. И не злить этих господ. Чаще всего они знают и умеют гораздо меньше нас, но за ними государство. Этот зверь, даже если он всего лишь мелкое герцогство на задворках обитаемых земель, разорвет любого. У ордена есть силы, возможности и средства ловить тех, кого они считают преступниками. Деньги, людские ресурсы стражей, тайной полиции, армия, наконец. Я помню, как в Южной Дискульте охотились на одного из нас, нарушившего негласные правила. Его обложили, словно волка, гнали их к горам, а затем убили, и орден повесил его голову на шест в самом центре столицы, чтобы все знали, что происходит с теми, кто идет против него.
— Ты намерен отступить?
— прервал молчание проповедник. Я посмотрел на него с сомнением. — Вроде ты уже давно ходишь за мной. Когда-то я отступал без особой нужды.
«Думаешь, он спустит тебе неповиновение?»
«Номинально я ничего не нарушаю. Как ты помнишь, городской совет сам нанял меня. Никаких преступлений. Он не может привлечь власти».
«Не будь наивным, Людвиг. Этот господин, дай ему волю, сам что-нибудь нарушит, а обвинит тебя».
«Я буду осторожен», — сказал я и поднял правую руку вверх ладонью, словно давал клятву. «Обещаю». Мне следовало задуматься, почему орден так всполошился лишь из-за появления стража в Вионе. Они настолько разнервничались, что снизошли до угроз. Это дорогого стоит. Мне стало любопытно, какой у них интерес в этом деле. Неужели действительно боятся, что я напортачу, и здесь станет еще хуже? Вряд ли. Очень вряд ли. Господин Александр знает мое имя, а значит, должен знать и репутацию. Тогда что им нужно? Почему ордену так важно убрать стража душ из города, раз они решили его припугнуть и даже не опасаются, что я доложу об этом своим? Я не знал ответов на эти вопросы. Мне следовало быть поосмотрительнее и помнить о господине с жетоном высшего жреца. Сенные ворота были заперты, что неудивительно. Кладбище возле часовни Святой Маргариты находилось за городской стеной, и стражники не желали, чтобы хоть что-то проникло оттуда сюда. Кроме засова, какие-то ретивые люди додумались завалить врата бочками и перегородить телегами, как будто это могло спасти их от мертвецов. Воины сидели возле караулки и выглядели не слишком радостными от того, что сегодня их направили торчать возле сенных. «Закрыто!» — крикнул мне один из них, возившийся со смешным лохматым щенком. Я показал ему кинжал. «Открывайте!» — он крикнул начальника, уже немолодого сержанта с пропитым лицом. Тот лишь бросил взгляд на звездчатый сапфир, пожал плечами.
— Калитку откроем, но возвращаться вам придется через другие ворота. Я не буду ломать голову, кто рвется с той стороны.
На том и договорились.